Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся сегодня накануне Дня памяти, Дня перенесения мощей праведного Алексея Московского. Это священник, пастырь, протоиерей Алексей Мечов. Очень известная фигура в истории Русской Православной Церкви рубежа веков. Он скончался в 1923 году, если я не ошибаюсь. И по этому поводу у нас сегодня в гостях Елена Журавлева, религиовед, катехизатор храма святителя Николая в Клённиках. Это тот самый храм, где много лет праведный Алексей Мечов служил, был настоятелем, и где осталась огромная община его духовных чад, дети этих духовных чад, живые поныне, и наши сегодняшние гости их знают, поэтому вот у нас будет сегодня такое прикосновение к живой истории. Фигура праведного Алексея Мечева такая, может быть, известная людям, интересующимся церковной историей, а людям более сторонним, наверное, не очень хорошо известная, но, тем не менее, заслуживающая внимания, потому что Моросейская община была общиной легендарной. Вот, Елена, а в чем была ее легендарность, так вот, на первый взгляд? Чем она отличалась от других?
Ну, вы знаете, вот легендарность, мне кажется, заключается в том, что, во-первых, надо сразу перенестись в то время, во время служения батюшки Алексея и во время формирования этой общины. Ведь, согласитесь, батюшка Алексей родился в 1759 году, почил в 1923 году. И 30 лет он служил вот в одном единственном вот моросейском приходе, в одном храме. То есть годы революции 905-917 года и годы самых страшных гонений на церковь православную. И согласитесь, в это время служить так, что у тебя всегда полный храм народу.
Но пришел он в пустой храм.
Батюшка пришел в
абсолютно пустой храм. И, насколько я помню, он звонил каждый день. Каждый день служил литургию и каждый день звонил на колокольне абсолютно, в абсолютно пустом храме.
Да, батюшка сам открывал храм, сам зажигал лампады. Прихожан не было вообще. Это было самое начало время его служения, это был конец 19 века.
Начало, то есть в центре Москвы, на Моросейке, храм был пустой.
Ну, тут надо, опять же, немножечко исторически посмотреть. Вот вспомните 19-18 век, вот говели-то только раз в году Великим постом и причащались раз в году. И вот традиция служения литургии каждый день, она практически была, можно сказать, вот батюшкой Алексеем, и вот он был первым в Москве, кто начал эту службу. И вот эти вот слова, они уже, может, как-то заезженные вот для православного человека, который знаком с наследием батюшки Алексея, вот понапрасну звонишь, когда вот ему сказали, да.
Ну, чудак такой, каждый день служит, каждый день звонит.
Понапрасну звонишь, ничего у тебя не выйдет. А батюшка Алексей молился, самое главное, верил. И вот уже потихонечку, вот с Божьей помощью вот, храм наполнялся людьми, причем община вообще изначально, да и потом, в последующем, состав ее был очень пестрый. То есть приходили, ну, вот там одиозно известная певица того времени, вот Анастасия Вяльцева, то есть он и венчал батюшка ее, ну вот если из таких вот персонажей, художник Фальк, он вообще был некрещенный, постоянно вот в депрессивном состоянии, батюшка молился с ним, вымаливал, в конце концов крестил его. Ну это вот просто вот такие персонажи, а так, ну тоже, согласитесь, Китай-город, рядом Хитров рынок, то есть люди были очень разные, но просто потихонечку молва в вот этом храме, где каждое утро можно было исповедаться и причаститься Христовых тайн, она потихонечку приводила нам Россию очень много людей, которые знали, что если у тебя горе, если у тебя радость, утром ты идешь, ты можешь зайти, ты можешь помолиться, то есть ты можешь поучаствовать в литургии. И это было очень важно, ведь, согласитесь, это для батюшки Алексея, помимо физических трудностей, это были моральные трудности, потому что люди разные, люди с горем, с радостью, и психически неравновешенные люди, и опять же революция, то есть все бегут, и все бегут непонятно куда, то есть, а батюшка служил, батюшка всех утешал. И вот вы спросили, в чем вот индивидуальность общины. Вы знаете, ну вот мне кажется, нужно сказать вот об индивидуальности батюшки Алексея, потому что ну, он же не один был. Было много иереев, протоиереев, и рядом были такие крутые монастыри, ну не крутые, большие монастыри, и Сретенка, тут и Чудов монастырь. То есть, согласитесь, все рядом. Вот, мне кажется, Господом батюшке был дарован дар любви, вот этой вот, вот беспредельной, вот необъемлемой любви, вот фанатичной любви к Богу и к людям, потому что, ну вот, иначе ничем не объяснишь вот это вот паломничество, вот это вот именно вот при жизни батюшки и последней, и впоследствии. И вот эта вот община наша, вернее, община Моросейская того времени, она сплотилась именно вокруг батюшки сначала, потому что, ну, опять же, если нет паствы, то нет пастыря. То есть батюшка любил всех, жил болью и жизнью каждого, но, соответственно, люди платили ему это.
Вот слово «любовь» такое затертое на сегодняшний день, и мы про многих священников, которых мы любим и почитаем, и современных, и почивших, говорим, что у них был дар любви или есть дар любви. Но как бы вы это расшифровали на примере? Вот есть какая-то, может быть, история, какой-то случай памятный, произошедший с кем-то из прихожан или в общении с отцом Алексеем, который бы на примере нам показал, что такое была его любовь пасторская?
Ну вот вы знаете, вот по поводу примера. Тут вот одного конкретно примера вот нет, но если вот обобщить все, вот первая заповедь батюшкина, вот первый его совет всем его духовным чадам был таков, что умоляй себя во всем, оживи для других. И вот очень много приходили к нему людей с житейскими ссорами, вот семейными ссорами. И он всем говорил, что не люби своего комфорта, а делай все для того, чтобы другим было хорошо. Но вот мне кажется, вот такого глобального примера о всеобъемлющей батюшкиной любви, ну так вот как-то индивидуально трудно сразу сообразить.
Мне кажется, вся его жизнь тому пример.
Вот правильно, знаете, вот вся его жизнь тому пример, и даже вот если из книги воспоминаний вот действительно современников, когда уже батюшка тяжело болел, он же почил в Верее в июле, то есть, ну, уже уезжал на отдых, уже совсем ему было плохо, а до этого он практически год уже не вставал, и он практически всегда находился в своей келье, но толпы народу, которые даже не входили в храм, даже не входили в дворик наш, вот, который перед храмом, толпы народа стояли вот и на самой улице на Моросейке, причем с узлами, там, с мешками, люди шли к нему отовсюду. Вот тут вот пример можно привести, как паломница пришла из Тобольска, то есть ей во сне приснился преподобный Серафим, у нее сын пропал вот между вот этими вот войнами, между революциями, то есть не было вестей, и вот эта женщина пришла пешком там на перекладных, добралась до батюшки, батюшка уже не ходил, батюшка уже еле говорил, но он увидел, услышал, что она здесь, и опять же своей молитвой батюшка вымолил, утешил ее и сказал, что придет твой сын. И они даже еще при жизни батюшки уже приезжали и благодарили его. То есть батюшка опять же во всем умолял себя, и вот несмотря на свою тяжелую болезнь, несмотря на то, что он практически не говорить, не ходить, ничего невозможно было, практически что его близкие, его жена, вернее не жена, его дети, его, ну вот ближайшие родственники, они не могли с ним пообщаться, а людей, которых он никогда не видел, о которых он никогда не знал, он принимал их. То есть, мне кажется, вот в этом его любовь и заключалась.
Я бы, если вы не возражаете, короткую цитату из отца Алексея, чтобы проиллюстрировать из, просто из проповеди. «Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь вас поставил членом». Солнышко. Вот мне кажется, это
будьте солнышками.
Вот это такой образ очень хорошо подходит к самому отцу Алексею. То есть он как раз и был таким солнышком, который всех согревал. Причем сам он, ну, не внешне, во всяком случае,
он был, да, невысокий,
не производил впечатление человека сильного.
Да, 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 да.
Но вот он такой весь невысокий, немножко неказистый, маленький, хрупкий. И а какая внутренняя сила? А как он своих детей
воспитал? А так обычно и бывает.
А как он к матушке к своей относился? Ведь вспомните, вот любое письмо матушке, оно начиналось не иначе, как «Ангел мой». А как он ее вымаливал? Матушка же тяжело болела. Как она просила: «Прекрати, Алешенька, меня вымаливать, дай мне умереть». А он все равно молился, Господь его слышал. Вот уже после ее просьбы она вот умерла. Поэтому вот...
Вот давайте о свойствах этого солнышка поговорим. Ведь человек не рождается ниоткуда, он на чем-то себя воспитывает. Где были корни отца Алексея Мечева? В чем он черпал сам вдохновение? Например, что-то читал про его связь или знакомство с отцом Иоанном Кронштадтским. Какую роль этот известный святой сыграл в становлении духовного облика будущего праведного Алексея Мичева?
Вы знаете, тут надо немножечко раньше начать вообще. Вот Иоанн Кронштадтский, он уже благословил уже пастыря, уже мужа на, именно на старчество, на подвиг старчества. А до этого, мне кажется, даже вот с рождения отца Алексея, ведь оно тоже было непростое. То есть сейчас вот, ну вот у нас географы нашего храма, в принципе, собирают очень много сведений. Сейчас даже есть такая вот версия, что все-таки митрополит Филарет Московский, он был в каком-то родстве, вот по Коломенской линии, по линии дедушки Алексея, в каком-то родстве вообще с семьей Мичевых. То есть и отец батюшки Алексея, он был регентом в храме в Чудовом монастыре. Вот. И когда матушка рожала батюшку Алексея, роды были очень тяжелые, очень сложные. Ну, естественно, куда мы бежим? Бежим к Богу. И вот его отец побежал. Как раз шла божественная литургия. Митрополит Филарет как раз служил. Помолились вместе. И когда батюшка пришел домой, ему сказали, что именно вот во время их молитвы, во время божественной литургии родился младенец, которого, естественно, назвали Алексеем, потому что он родился, во-первых, в день Алексея, Человека Божия, ну и в честь отца. Вот. И тут надо еще сказать про семью, потому что семья действительно была очень благочестивая. И вот в качестве примера можно привести, когда вот овдовела сестра матери отца Алексея, и семья Мичевых, которая ютилась в двухкомнатной квартирке, в маленькой, она приняла вот эту вдовую женщину с тремя детками. То есть, опять же, их поставили на первое место, им были отдано лучшее все, что было, а детки и вся семья, она жертвовала своим достатком, своим уютом. Вот. Да еще в детстве батюшку Алексея называли блаженным Алешенькой, то есть он как-то не любил вот этих шумных игр, вот, то есть как-то всегда тоже, ну, не то, что вот с детства он был вот таким вот правильным, вот таким вот склонным к монашеской жизни, нет, он был нормальным, обыкновенным ребенком. Ну, как-то вот уже в детстве вот братья и сестры всегда знали, что Алешенька все отдаст, Алешенька всем уступит.
А сейчас можно еще проиллюстрирую вот эти ваши слова, цитаты. Я просто, пока мы с вами говорим, листаю как бы избранный из проповедей и наставлений отца Алексея. И вот он говорил, что священник должен принадлежать народу. Приходите и берите все, что у меня есть, чем я богат. А я богат службой, слезами, молитвой. О грехах все плачу.
И молитвой, да.
Угу. Вот тоже потрясающе. Ну вот, да, вот так вот слова и дела у него совпадали.
Ну вот опять же, я говорю, семья, и потом, если продолжить, то, что вот он закончил за иконоспасское училище, потом Московскую духовную семинарию, вот, потом был рукоположен в одьякона, тут вот тоже такой вот, ну, момент, который, наверное, всем известный, что очень такой был серьезный.
Думаю, что не всем.
Не всем?
Мне, например, неизвестно.
Ну, да, мы-то уже эти книги знаем практически наизусть.
Вы же их пишете.
Ну, так сказать, пытаемся, помогаем. Так, напишите это. Вот. Батюшка был рукоположен в одьякона в церковь на Знаменке, и там был очень суровый настоятель, отец Григорий. И он всячески молодого псаломщика, где-то поначалу неумелого, где-то несмелого, он его всячески ущемлял и притеснял. Ну вот батюшка говорил, что нам такие люди посланы Господом, чтобы мы видели вот свои недостатки, чтобы мы чувствовали, что мы несовершенны, не гордились.
Ох, какое смирение.
Вот, и потом еще после того, как вот отец Георгий умер, он был на похоронах, и причем очень потом впоследствии помогал семье этого батюшки. Вот, казалось бы, вот по-житейски, если рассудить, то вот так непросто все было. Вот. Ну и то, что вот мы начали с того, что служил батюшка литургии в пустом храме, то, что батюшка не чурался ничего, он и убирал, он и подметал храм, открывал, зажигал лампады, служил, причем служил полным чином, без всяких сокращений, причем служил и плакал, и входил и в слезах, и во время евхаристического канона видно было, что батюшки открывались, ну, действительно, то, что нам, простым смертным, вообще вот, по нашим грехам.
А отец Иоанн Кронштадтский, что это за встреча была?
Вот встреча с отцом Иоанном была как раз вот после кончины матушки Анны Петровны. Вот. Батюшка очень скорбел, потому что, ну, действительно, он был счастлив в семейной жизни. Вот. Очень любил матушку. Матушка была именно его другом. Вот. И после смерти он... Вообще он мечтал после окончания семинарии уйти в маленький глухой храме где-то в деревне, и просто служить Богу. Вот спокойно служить Богу, спасать свою душу. Ну, вот так Господь распорядился, что он оказался в центре Москвы. Причем и в центре на переломе эпох, так сказать, вот в это время. Вот. И после того, как матушка умерла, он не оставил своей надежды уйти на покой, уйти в маленький храм. Детки, в принципе, уже подросли. Вот. Но тут как раз, ну, тоже стечение обстоятельств, а Господь – это вот именно случай. Вот. Тут чуть повыше на Моросейке, Моросейка 9, дом жила благочестивая семья купеческая, Беловых, которые, ну, тоже вот окормлялись у отца Яна Кронштадтского. Вот. И он как-то был у них в гостях. Ну, и вот они устроили ему встречу со святым праведным Алексеем. Батюшка Алексей потом писал, что я, говорит, думал, сейчас отец Иоанн меня будет утешать в моей скорби. Он сказал, ты что скорбишь? Ты думаешь, тебе вот сейчас хуже всех? Ты посмотри, сколько горя кругом. Оставь свое горе, иди к людям, их ты будешь утешать. И вот он благословил его на старчество. Но тут еще надо еще сказать, что вообще духовными друзьями батюшки по жизни были оптинские старцы. То есть и отец Анатолий, и отец Феодосий, вот, наместник чудового монастыря, архиепископ Арсений Ждановский. То есть даже оптинские старцы москвичей отправляли назад. Говорили, у вас свой старец есть. То есть зачем вы тратите время на дорогу.
Московский,
да, и нас отвлекаете. И вот они, когда отец Анатолий, по-моему, был вот на Моросейке, посмотрел на вот эти толпы, он сказал, что о, у нас в монастыре еще рай. У нас тишина и покой, а у вас тут в центре Москвы, причем со своей семьей, такие...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Журавлева, религиовед, катехизатор храма святителя Николая в Клённиках, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем разговор о фигуре и опыте жизни праведного Алексея Мичева. А могли бы вы рассказать о общине того времени? Вот вы начали перечислять известных людей, да, которые туда ходили, которые кормлялись у отца Алексея. Я читал, что к нему чуть ли не Бердяев приезжал, и Флоренский с ним общался.
Ну, вот и общались, и приезжали, но вот если говорить об общине, то, так сказать, ее можно было разделить на три таких основных течения, то есть на три таких основных группы. Первую группу составляли непосредственно вот старые моросейские прихожане, но в основном это люди, которые вот жили неподалеку, вот, которые лично знали батюшку. Вот. А вторую группу составляли монахини и прихожане Чудова монастыря, который был закрыт, который в Кремле. Вот. И они вот как-то божьим промыслом вот попали на Моросейку. И причем монахини, они сразу очень укрепили хор церковный, потому что батюшка, он ну, практически не только батюшка, а вот все моросейские прихожане, и, естественно, с благословением батюшки, все вот церковные послушания, все работы вели сами. То есть в храме не было наемников. То есть именно вот это, вот, мне кажется, тоже очень сплачивало вот эту общину. Вот. Ну и третью такую элитную, если так можно выразиться, группу составляли курсовые, как так называемые. Потому что вот мы говорим про батюшку, но вот надо еще сказать, что батюшка воспитал такого сына, священномученика Сергия Мичева.
Поговорим об этом чуть позже подробнее.
Я вот почему немножечко про отца Сергия коснулась, то, что вот как раз курсовые, это была самая такая, можно сказать, прогрессивная московская интеллигенция того времени.
А почему курсовые?
Курсовые от того, что это были, значит, в основном студенты МГУ, то есть сокурсники отца Сергия. Сергия, вот, и очень много существовало различных курсов, там, церковных, философских, то есть теологических, вот, и люди, которые, ну, действительно хотели вот понять сущность нашей православной веры не только, вот, знаете, вот на словах, а вот именно и вникнуть в ее суть, вот, вот тогда вот как раз вот посещали вот эти различные курсы, вот, и они все вот дружили, общались с отцом Сергием, соответственно, с отцом Алексеем, и вот они тоже входили в эту общину. То есть я говорю, вот слоёный пирог, то есть люди были абсолютно разные.
Как не уживались.
Вот вы знаете, батюшка каждого вел лично, у каждого было свое послушание, у каждого были какие-то свои пути вот к Богу, и поэтому, конечно, были конфликты. Тут сложно говорить, что все было так гладко, потому что люди действительно разные. Ну вот, допустим, пример можно привести. Были две сестры, совершенно разные, две одиноких женщины, совершенно разные по характеру, по социальному происхождению. Батюшка их благословил жить вместе. То есть вот плюс и минус, они друг друга уравновешивали. То есть каждая себя где-то смиряла. То есть под конец они вот уже проводили вот одна другую. Вот. То есть вот таким методом батюшка как-то вот старался всех сплачивать всех и вести, ну, вот так, если громкими словами, к вечной жизни. Но вот, я говорю, методы были такие, что первое, все участвовали и в богослужебной жизни храма, то есть по силе. Кто-то читал там псалтырь, кто-то зажигал лампады, кто-то мыл просто полы, кто-то готовил храм там к праздничным службам. То же самое, кстати, вот и сейчас у нас вот к любому празднику все приходят, сами чистят подсвечники, там кануны, иконы, там паникадила, все. Батюшка и вот батюшка Алексей, отец Сергий, они каждый там по определенному дню проводили занятия по изучению Священного Писания, то есть по изучению литургического устава. Вот. Ну и, соответственно, устраивались групповые паломнические поездки, то есть ездили в Лавру, ездили в Питер, то есть община жила не только жизнью, вот не только встречались люди на литургии, но они продолжали жить и дальше, и потом. А вот уже после кончины батюшки и уже после того, как арестовали отца Сергия, вот тут уже община жила именно тайной жизнью, и, мне кажется, она еще больше сплотилась, потому что батюшка еще при своей жизни благословил отца Сергия на духовное руководство своим чадом, и отец Сергий, он благословил общине делиться там на семьи, так называемые, у каждой семьи был свой, так сказать, духовно грамотный наставник, тайно служились литургии, это тоже очень сплачивало, тайно помогали священникам, которые были в ссылках, были арестованы, и самое главное, очень сплачивала общину то, что она вот сумела сохранить вот предание, церковное предание словом в записях. То есть стенографировались, как могли, проповеди батюшки, его поучения, соответственно, потом сверялись, выверялись, переписывались, и проповеди отца Сергия сверялись, выверялись, переписывались, тайно издавались. То есть вот именно вот эти, мне кажется, вот общие дела, они и вот...
Раз мы заговорили о сыне отца Алексея, тоже прославленном новомученике, отце Сергия Мечове, каким он был человеком?
Вы знаете, ну вот если отец Алексей, это вот его охарактеризовать, это вот одно слово – любовь, вот всеобъемлющая, вот фантастическая любовь, то отец Сергий, он, конечно, был сложным человеком. Но сложность его заключалась в том, что первоначально он не планировал быть священником. То есть, ну опять же, молитвы батюшки Алексея, он закончил филологический факультет МГУ, то есть и медицинский. То есть он очень был разносторонне развит, очень был грамотный человек. И прежде чем принять священнический сан, он, конечно, очень думал, и он очень долго колебался. Но опять же, вот он ездил за советом, за благословением в Оптину, к оптинским старцам, и уже вот после того, как оптинские старцы благословили его, вот он принял сан. Вот. И очень тоже непросто складывалось его, так сказать, начало служения, потому что многих духовных чад своих батюшка Алексея благословлял идти к отцу Сергию, многие не хотели.
Они
уходить.
Его помнили мальчиком, который бегал, видимо. Вот, мешался в ногах во время службы. Вот. А как я теперь ему исповедоваться буду, да?
И причем отец Сергий, он был немножко жестким человеком. Если отец Алексей обнимет, расцелует, все простит, благословит, то отец Сергий, конечно, нет. Там уже было все немножечко по-другому. Ну, конечно, вот отец Сергий, он очень грамотный был с точки зрения вот богословского образования. То есть вот известны вот 6 писем его, они опубликованы, вот о божественной литургии, вот о таинстве литургии. Это, конечно, ну вот очень сильные такие вещи. Вот. Ну, конечно, я говорю, трагическая судьба вот его. Ну, согласитесь, венец мученичества – это самое вообще лучшее, что может вообще, о чем мы можем мечтать. Поэтому...
А что мы сегодня знаем о жизни Моросейской общины в годы гонений? Какой она была?
В годы гонений община была...
Потому что она была, в принципе, она община,
была,
и это
она
уже
осталась.
Чудо.
Да,
а, кстати,
она...
извините, немножко, да, храм святителя Николая в Клённиках, он закрывался или нет?
Да, 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 в 32-м году он закрылся. В 32-м году закрылся, там была бухгалтерия ЦК ВЛКСМ. То есть на первом этаже там стояли кассы. То есть храм был вообще, вы знаете, разрушен до основания практически. Остались только стены. Не было перекрытия вот на втором этаже. И вот когда в 90-е годы, вот в 90-м году его вернули, вот опять же тут вот о силе молитвы. Вот я попозже немножечко вот пришла в храм. А вот те старожилы, вот, которые вот действительно восстанавливали этот храм в 90-е годы, они говорят, вот вы не поверите, вот как батюшка помогал, какие-то документы, вот передача вот собственности церкви, Молились все, мощей еще не было. Вот. Молились все перед иконами, чудом подписывали как-то там, чудом появлялись какие-то строительные материалы, чудом какие-то ремонтные бригады дешевые находились. То есть вот храм восстанавливался. Вот мы, говорит, вот свидетели, не руками человеческими, а руками Божьими. Вот. Ну, вот по поводу общины мы немножко ушли в сторону. Вот храм был закрыт вот в 90-е годы, в 90-м году вот как раз возобновление богослужения. В этом году, я вот уже говорю, 25 лет у нас. Надеемся, что вот 17 декабря у нас будет служить патриарх.
Мы вас поздравляем.
Да, спасибо. Юбилеем. Знаете, да, как-то так вот все складывается. Вот, ну, через год у нас будет тоже вот, в 2001 году вот, перенесение мощей батюшки тоже будем праздновать. Так что сплошные праздники у нас.
Давайте вернемся к годам гонений. Да. Чем она жила в годы гонений?
Ну, вот я уже говорила, что батюшка разбил общину на такие семьи. То есть тайно служились литургии. Литургии служились литургии.
Тайно это как, на домах?
На квартирах. На квартирах литургическая жизнь не прекращалась. Помогали как могли друг другу. То есть этот вот какой-то мешок картошки, который кто-то где-то добыл, делился на всех. Угу. Вот. Ну, не говоря уж там о том, что и человеческими, там, теплыми своими чувствами душевными, но и вот, я говорю, всячески материально поддерживали друг друга, очень помогали священникам. Отцу Сергию помогали, духовные чада ездили к нему в ссылки, он был два раза в ссылках, вот, после, перед арестом, вот, помогали. И вот, я вот уже повторюсь, община жила тем, что община пыталась жить по заповедям батюшки Алексея, то есть выполняла все вот его отца Сергия. Практически, ну, сложно было как-то представить себе вот вообще богослужебную жизнь в те годы. Ну, все остались верными вере, и все как-то ну, вот, дожили с Божьей помощью многие вот, до открытия храма, и потом уже все открыто, вот, я говорю, помогали. И очень помогли в сохранении наследия. То есть несли записи, несли какие-то личные вещи, несли там, ну что там, иконы, которые вот, были на Моросейке, которые удалось сохранить, потому что у нас там действительно вот, и Фёдоровская наша чудотворная икона, вот, ее тоже сохраняли. Вот, этим как-то вот спасались, молились, и вот в 90-м году храм открыли.
А те люди, которые помнят еще ту общину, может быть, у вас на приходе есть, ну, те, кто тогда были маленькими, допустим, да, вы наверняка с ними знакомы, или их дети, что они рассказывают?
Ну, вот,
что это за люди вообще?
У нас на приходе, ну, как, так сказать, начнем с родственников. Вот, у батюшки священномученика Сергия сын Алексей был инженером, он в конце 80-х годах умер. Вот жена его, супруга Екатерина Моисеевна, у нас сейчас прихожанка нашего храма, и ее дочка Ирина Алексеевна, она фармацевт. Вот это вот, так сказать, из родственников. Вот по поводу того, что вот чем живет община, община еще ухаживала, члены общины ухаживали и продолжают ухаживать за могилами прихожан бывших. То есть до сих пор сейчас мы находим документы, находим эти могилки, пытаемся вот восстанавливать за счет храма. То есть вот это вот еще очень важно, вот сохранение памяти усопших членов общины. Вот. И сейчас еще вот очень тоже такая интересная работа, мне кажется, вот не во всех храмах она есть. То есть вот вся литература, которая вот, ну, сейчас вот издана про отца Алексея, про отца Сергия, вот, в любой книге мы найдем не только описание вот именно жизни святых, их проповедей, а мы найдем еще такие биографические краткие сведения, а именно о членах общины. И сейчас вот идет вот действительно сбор материала вот по крупицам сейчас уже, потому что вот очень многие уже ушли, которые, ну, уже кто лично знал уже, нет практически никого. Вот, все равно по крупицам идет сбор биографического материала о членах общины. И вот тоже, ну и в плане там издательства и книг о них, и вот переиздание вот, книг, которые выпущены уже, потому что тиражи практически уже все закончились. То есть вот так вот.
Елена Журавлева, религиовед, катехизатор храма святителя Николая в Клённиках. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Константин Мацан и Лиза Горская. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».